Вера Котелянец на связи с программой «Киев-Донбасс». Вера, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей поездке. Чем хотите поделиться? Что считаете было важно? И удалось ли вам хотя бы краем глаза увидеть все-таки сына?
Вы знаете, этот раз у меня, так сказать, самая неудачная поездка, понимаете? Я даже, считаю, я даже не смогла увидеть его, просто не увидеть. То хотя бы как-то свидание давали через стекло. Сейчас дело передано в суд. И мне еще в прошлый раз адвокат сказал, что все, свидания вам давать не будут. Потому что заседания все закрыты. Женя вообще изначально был вообще закрыт. Я просто приезжая туда, я знакомилась с людьми, которые приходили в суды к крымским татарам, к Балуху, ко всем. Я знакомилась с ними и рассказывала про Женю. И поэтому про него стали многие знать. Теперь, когда я приезжаю, меня очень тепло и радушно встречают, и я всегда встречаюсь и уже как с родными людьми. И они мне помогают, если что-то нужно, если что-то я прошу какую-то помощь. Я привожу им письма здесь отсюда. Я в прошлый раз больше 100 писем привезла, и сейчас, наверное, где-то писем 70 я привезла и в Крымскую солидарность, и Бауху, и диверсантам, и Жене 43 письма привезла. Вот, поэтому на суд его привели, и он был, там зал так был в этот раз, в таком зале был, где он просто пересек коридор, который где-то 1.5 метра был, 2 шага, и все. Вот это, он же идет, и даже ему нельзя даже голову повернуть, а я так сбоку 15 метров стояла, потому что близко ж там не подпускают. Хорошо, что еще в суд пустили. Вот. И я только покричала: «Женя, сын, привет, я тебя люблю, привет с Украины», и все. Он мне крикнул: «Я вас тоже люблю и всем привет». Потом снова где-то прошло 10 минут, его снова вывели. Я снова покричала, как я его люблю и что Украина с ним. Это всех раздражает, потому что я на суд одеваю футболку, на которой портрет Жени, написано «Свободу Панову». Там я расстегиваю куртку, там или плащ, и все идут, и судьи, которые так званые судьи, они все смотрят и очень ухмыляются, это их очень раздражает. И меня предупреждают, что смотрите, чтобы с вами так не было, как и с Заремой, которая крымского татарина, которую судят уже административным судьем сколько раз, который охранник написал на нее жалобу, что она там нарушала порядок, что ли.
Это вас предупреждают или вам угрожают?
Да. Меня пока предупреждают.
Это кто именно вам такое говорит?
Там работники эти, я не знаю.
То есть местные сотрудники этого суда?
Да. Да.
Угу. А что было дальше? После того, как Евгения вывели второй раз?
Там были с Кремреалии журналисты и еще с Украинский культурный центр были девочки. Они меня успокаивали. Я после этого всегда плачу. Очень плачу.
Вы общались с адвокатом Евгения наверняка уже после судебного заседания. Насколько решение суда было предсказуемым?
А это, понимаете, это очередные просто я не знаю, как они называются по-ихнему юридически, очередные шаги. В конце марта было передано дело, уже закончилось следствие, и было передано для ознакомления Верховный суд, а Верховный суд тут вообще, он тут вообще недосягаемый и непробиваемый и вообще. И на этом заседании, которое 10 минут длилось, там пришли, зачитали бумажки, где где обозначили фамилию, кто судья, потому что то был один судья. Сейчас, когда дело передают уже в Верховный суд, там другой судья. Судья Полей Андрей Юрьевич. Вот. И все. И теперь слушание следующее 16-е. И продлили арест на 6 месяцев. Это как бы самая максимальный срок, когда зачитывается приговор. Но это может быть быстрее, это может быть и полгода, это не предсказуемо, и никто ничего не знает. И сказать даже адвокаты ничего не могут конкретно.
Есть ли предположение у адвокатов, в том числе, почему все судебные заседания над Евгением Пановым проводятся в закрытом режиме? То есть никого не пускают, даже самых близких людей?
Потому что он диверсант, а я диверсантка, тем более я же иностранка. Понимаете, я вот к вопросу, я вот слушала вашу передачу, сидела в интернете, паспортов. Я же там хожу с украинским паспортом, и я там везде иностранка. Меня там везде шпыняют и пыняют, и мне рассказывают, что я там должна знать их законы российские. Потому что я, когда приезжаю туда, я хожу в административный корпус каждый раз. Я узнаю, получает он письма или получает он газеты. Передачу я передаю и, значит, через месяц посылку, потому что я езжу только один раз в 2 месяца, поэтому на следующий месяц мы отправляем его там с моими друзьями посылку, понимаете? Поэтому я хожу в административный корпус и узнаю, есть ли у него деньги на счету, потому что там невозможно, там воды нету питьевой, и там могут наказывать тем, что просто не разрешают покупать воду, понимаете? Вот Балуха наказывали так. Потом сейчас такая новость, что прекратили передавать лекарства, понимаете, даже витамины. Я в декабре месяце передала последний раз комплекс витамин для костей, для суставов, для позвоночника, потому что у Жени это сильно все повреждено, зубы сыпятся. Вот, сейчас я этого не могу, потому что у них нету своего ни фельдшера, ни медицины, там есть только начальник медчасти, а чтобы кто-то принимал эти лекарства и помощь какую-то оказать, там нету. Чтобы оказать помощь сидящим, нужно вызывать фельдшера или врача или кого с города, а для них это проблема. Они даже, я слышала в очереди, сидя на передаче, что когда просят врача вызвать, даже тех сидящих узников, их наказывают, чтобы они не молчали, понимаете, и никакой помощи не оказывают.
Вы говорите, у Евгения проблемы со спиной, да, что еще можно сказать о состоянии его здоровья, когда вы в прошлый раз с ним встречались, все-таки вам дали возможность провести с ним свидание через стекло?
Он такой человечек, он никогда не жалуется, он очень терпеливый, когда я даже через стекло общалась с ним, то я вижу, я мама, я вижу его состояние по лицу, понимаете? Я даже вот приезжаю, я вижу цвет лица, изменился, не изменился, каким образом изменился, но я вижу его реакцию. Сейчас я его не видела вот 2 месяца, поэтому я не знаю. Единственное, что я увидела, тем более зрение у меня уже не то, я увидела, что он очень седой стал, очень просто седой, белый.
Когда вот,
И по вопросу паспорта, я, проходя в административное здание, меня этот раз такое выдали, сказал, по украинскому паспорту вы здесь не должны ходить. Я говорю, почему? Вы иностранка. Я говорю, у меня есть иммиграционная карта, и мой сын здесь. Я имею право здесь ходить. Скоро вам эта лавочка закроется, только будете по российскому ходить или по загран. Я говорю, у меня есть загран, биометрический паспорт. У вас он есть? Меня пропустили.
Что касается отношения к вам, как к иностранке, более того, как к матери политзаключенного, а при прохождении границы были проблемы? Допрашивали, возможно, вас сильнее, чем остальных? Или спокойно прошла граница?
Допрашивали, но вот до Нового года у меня в декабре было очень сильно, мне сердце хватало, я думала, что я оттуда вообще не выйду, мне забрали паспорт, меня час 40 держали, вообще непонятно почему, потому что тот, который проверял в сумке, он не знал, что такое имбирь, понимаете, он там забрал паспорт, уходил, потом приходили тут, смеялись надо мной, сказали, сейчас пойдешь домой, в общем, издевались, как могли. Я сначала молчала, потом я просто, ну, у меня голос не тихий, и люди стали идти, было людей вообще мало, а потом людей стало побольше идти, я просто стала кричать, отдайте мой паспорт. И вот когда я начала, подняла шум, тогда пришла женщина какая-то, и я, ну, вытащила таблетки, но мне действительно было плохо, и я вытащила таблетки, потому что я и сердечница, и после онкологической операции, в общем, у меня состояние здоровья очень, я инвалид. Ну, вот, эта женщина увидела, начала мне там что-то капать в стакан, я сказала, я ваше пить не буду, у меня есть свое, отпустите меня, пожалуйста, я хочу туда. Они мне смеялись снова, что я сейчас повернут мне назад, что уйдете домой, отнесете это, что это такое, они не знают, что такое имбирь, зачем он нужен, вот, ну, все-таки они меня потом отпустили, и я ушла.
То есть это, в принципе, можно расценивать как попытка психологического давления?
Очень, очень, очень. И вот сейчас я последние два раза, просто я раньше ездила, я доезжала до границы, потом я переходила границу пешком, и там снова садилась на что-нибудь и ехала. Сейчас я последние два раза, мне так подучили и научили, я нахожу себе машину здесь прямо из дому, чтобы при пересечении просто на автомобиле пересекать границу, чтобы с людьми быть, чтобы не одной быть, понимаете, а вот с водителем, тогда это легче.
Это вы сейчас рассказали про предыдущие, да, пересечение границы, а в этот раз были какие-то...
А в этот раз нормально, нет, нормально, проверили все, там, ну, и металлоискателем, и всем-всем-всем проверяют, открываешь сумки, все там просматривают, но ничего не вытащили, ничего не забрали, ну, а то было всякого, они могут сумку просто... Ну, вот в декабре же. Они сумку просто мне подняли, все, высыпали. Там белье, не белье, они своими грязными руками лезут. Вот это все вытаскивает, оно на полу валяется. Понимаете, это просто психологически очень тяжело. Поэтому я вот сейчас так езжу.
Да, спасибо вам большое. Держитесь, пожалуйста. Мы со
Конечно.
Своей стороны на Громадском радио также следим за событиями и судьбой Евгения Панова. Я коротко напомню, что российские спецслужбы утверждают, что в ночь на 7 августа 2016 года в районе города Армянск была якобы обнаружена группа диверсантов, при задержании которой погиб якобы, опять же, сотрудник ФСБ. И вот в этом, в частности, обвиняют Евгения Панова, жителя Запорожской области. Мы сейчас имели возможность говорить с его мамой, и она рассказала, как прошла ее последняя поездка в оккупированный Крым на суд к сыну. Это был разговор с Верой Котелянец.